Правительство массово декларировало на сегодняшний день сохранение той социальной политики, которая проводилась до этого. То есть в области социальной политики планируется поэтапное увеличение размера минимальной заработной платы с января до 8300 рублей, с мая до 8500 рублей, с сентября до 8700 рублей. Повышение месячной тарифной ставки первого разряда единой тарифной сетки по оплате труда работников бюджетной сферы не менее чем на 24% в течение года. Также осуществляется комплекс мер по недопущению роста уровней регистрируемой безработицы. В городе Москве выше 1% от численности экономически активного населения. До 2009 года он составлял 0,3%, это кто официально регистрировался. Сейчас, естественно, он катастрофически растет. Проводится правительством Москвы полномерная работа по созданию новых рабочих мест. Планируется создать не менее 56 тысяч. И трудоустроить 167 тысяч граждан. Все это, по мнению правительства, позволит каким-то образом наше кризисное явление сдержать и не дать им развиваться дальше. Ну и также сохранить социальную направленность расходов бюджета города Москвы, направить на социальную сферу до 40% бюджетных средств. Довести к концу 2009 года городской гарантированный минимум пенсии для неработающих пенсионеров до двухкратной величины прожиточного минимума пенсионеров. С 1 августа 2009 года повысить размер ежемесячных городских денежных выплат региональным льготным категориям. Ветераны труда, военной службы, труженики тыла, граждане, необоснованно репрессированные по политическим мотивам и впоследствии реабилитированные. Сохранить меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде предоставления денежной компенсации за пользование телефоном в размере 50% стоимости безлимитного тарифа и электроэнергии. Закупить для предоставления ветеранам некачественной войны не менее 5000 санаторных путевок. Продолжить оказание ветеранам материальной помощи на оплату платных операций и дорогостоящих лекарств. Обеспечить предоставление адресной социальной поддержки ветеранам, инвалидам и малообеспеченным семьям в виде продовольственной, вещевой помощи и товаров длительного пользования. Направить около 7 миллиардов рублей на выплату субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг малообеспеченным семьям. Сохранить право бесплатного проезда на городском пассажирском транспорте, кроме такси и маршруток, для всех пенсионеров, жителей города Москвы. Увеличить до 7,7 миллиардов рублей объем выделяемых средств на выплату ежемесячных пособий семьям с детьми. И направить из бюджета города Москвы на дополнительные единовременные пособия при рождении и усыновлении детей около 3 миллиардов рублей. То есть все эти меры в Москве будут приниматься, но бюджет все равно доходы сокращаются, соответственно, где-то прибывает, а где-то должно убывать. А где же убывают доходы бюджета? Прежде всего, сейчас поставлена задача максимально сократить расходы на содержание аппарата правительства Москвы. На сегодняшний день фактически все бюджеты, все ремонтные работы, приобретение основных материальных средств, там, оборудования, техники в учреждениях управленческих, все остановлены, финансирование на это не выделяется. До минимума сокращены расходы на всевозможные канцелярские услуги и так далее. Запрещена выплата премий руководящему составу, начиная с заместителей главы управы и всех начальников отдела, глав управ, зампрефектов, префектов там, и так далее. Премии сейчас не получают они. Ведется сокращение по остальным статьям бюджета, по там, транспортным услугам, там, и других направлений. То есть настолько сейчас сжимается работа аппарата, чтобы, ну, по крайней мере, хотя бы не остановилась работа. Второй статьей, к сожалению, которая идет под сокращение, это работы, связанные с благоустройством территории. Мы, к сожалению, теряем здесь позиции в 2009 году. Те объемы, которые мы достигли в прошлых годах по ремонту асфальтового покрытия, ремонту газонов, они, к сожалению, в этом году будут сокращены. сокращены. На сегодняшний день пока не идет речь о том, что это будет 100% сокращение, но мы те средства, которые планировали выделить на эти работы, зарезервировали. То есть они пока стоят мертвым грузом, пока не будет понятна ситуация во втором квартале с наполняемостью доходной части бюджета. А нами предусмотрены достаточно большие работы по озеленению территории, по линии экологического фонда и департамента природоохраны. Это и о том, о чем сказали уже, и создание экологической тропы, и создание рекреационных зон от 19-го микрорайона поселка Старого Крюкова и до реки Гаретовка. Это у нас в этом году заканчивается разработка проекта по бульварной зоне 15-16 микрорайона. И мы надеемся, что все-таки наполняемость бюджета позволит нам в следующем году активно перейти к благоустройству бульварной зоны, реабилитации наших прудов Михайловского, Верхнего Каменского и Нижнего Каменского, и реабилитации газонов, высадки новых зеленых насаждений, создание условий для отдыха жителей в этом районе. Тем не менее, те работы, которые мы начали уже в прошлых годах, в прошлом году, в частности, по реабилитации зоны газонов в 14-м микрорайоне, так называемого Парка Победы, в этом году мы будем заканчивать. Здесь тоже политика происходит такая, что те объекты, которые за дело уже есть, они начали, да, надо обязательно их доводить до конца, до ума. То есть будем стараться не замораживать объекты и делать из них долгострой. Также сокращение пойдет по линии асфальтового, ремонта асфальтового покрытия. Здесь нам уменьшили квоту. Это, к сожалению, нас очень огорчает, потому что если магистрали ремонтировали, наверное, даже излишне много, то внутри дворовой территории, безусловно, требует очень большого приложения сил, а асфальт, бордюрный камень там во многих местах неудовлетворительный. Тем не менее, вот здесь пока оптимизма нам не вмешает. Здесь также скажется это и на создание новых машинных мест, стоянок и так далее. Здесь даже вот в ваших записках и обращениях уже заложено само противоречие в ваших вопросах. С одной стороны, вы хотите, чтобы сохранялось большое количество газонных зеленых насаждений для сохранения экологии. С другой стороны, просите, чтобы увеличили количество машинных мест, потому что район задыхается от отстоя транспорта. Да? Здесь мы тоже ищем варианты. Они связаны не только с охраной зеленых насаждений. Эко-контроль и экологический надзор не разрешает нам сужать газоны до определенного минимума и делать за счет газонов стоянки. Плюс на поверхности находится достаточно большое количество коммуникаций. Инженерная служба тоже не позволяет их трогать и асфальтировать площадки, которые можно было бы использовать по стоянке. Даже там, где газоны, собственно говоря, и не существуют. Да, они заезжены, и сам Бог велел там сделать площадки. Ну и кроме того, то, что было сделано в 90-х, когда жителям разрешили устанавливать металлические тенты, да, сейчас они, конечно, очень сильно мешают и внешнему миру, и в том числе, если их убрать, то появится достаточно, практически вдвое увеличится количество машинных мест. Но, тем не менее, мы с вами строим правовое государство демократическое, стремимся к так называемому капитализму, а здесь непреложным является собственность человека. Поэтому все, что касается вывоза брошенного закомплектованного транспорта, вывоза металлических тентов, это не просто подогнали машину, положили и увезли. Да? Даже, кстати говоря, проблемы и с этим есть, еще не все принимают эти вещи. А проблема это прежде всего с собственниками, потому что человек подаст в суд, что у него собственность забрали, и он этот суд выиграет. И мы обязаны будем вернуть его транспорт на место, его МТ на место, да еще выплатить моральную компенсацию. Понимаете, да? Поэтому с каждым хозяином, а у нас на территории 2000 металлических тентов, это не считая тех, которые стоят на официально оформленных автостояночных кооперативах. Да? Вот с каждым из них 700 стоит на коммуникации. И с каждым мы должны пройти процедуру судебную. То есть на него иск, документы все собрать, в первую очередь выявить его просто, этого хозяина. Тем не менее, мы этой работой занимаемся, но все равно она перспектива не радужная. Я считаю, что здесь надо создавать некие альтернативные варианты хранения транспорта жителями. А что это такое? Это гаражное строительство, правильно? Гаражное строительство у нас буксует по какой причине? Начали строить мы в 90-х годах дорогие инвестиционные гаражи. Многие на этом накололись, вложили деньги, гаражи не получили, перешли к бюджетному строительству, так называемый народный гараж. Но все равно место даже в народном гараже стоит в районе 15-20 тысяч долларов. Да? Ну, естественно, сами понимаете, далеко не все могут воспользоваться этими услугами. Сейчас разрабатывается проект создания легко возводимых конструкций, где машиноместо, ну, двух-трехэтажных, там, где машиноместо могло бы строить там, от 70 до 200 тысяч рублей. Это уже более-менее приемлемый вариант. Вот если сейчас он получится, эксперименты уже начинают проводиться в Москве и у нас в городе, то, может быть, пойдем по этому пути. Места такие у нас определены. Также будем предлагать в местах массового скопления металлических центров вот такие возводить гаражи. Но это, опять же, индивидуальная работа с каждым собственником. Вот такая проблематика. За счет еще чего будет сокращаться бюджет, расходы? За счет инвестиционных программ. На сегодняшний день у нас ведется в городе и в районе Крюка, прежде всего, огромное строительство. Вы сами это видите. Строят целый микрорайон Басатый. Впереди, значит, еще по градостроительному плану развития города до 2020 года строительство 17-го микрорайона, реконструкция 19-го микрорайона поселка Старая Крюково и вплоть до, значит, зоны Малина, так называемый 25-й микрорайон, Кутузовская Слобода, уже началась подготовительная работа по разработке проекта планировки 21-го микрорайона и проекта планировки промышленной зоны Малина. Значит, это все называется так называемыми инвестиционными объектами. На 40% сегодня инвестиционная программа подтверждена по жилому фонду. То есть те жилые дома, которые в 20-м микрорайоне будут достраиваться, это три дома в этом году должны построить еще в 20-м микрорайоне, они будут построены и введены в эксплуатацию. Кроме того, сейчас ведется разговор о том, чтобы все-таки достроить и гаражи в 20-м микрорайоне, чтобы люди могли хранить транспорт. Также гаражи имеются в домах по индивидуальному проекту, которые по периметру микрорайона строятся кирпичные, там подземные есть гаражи. Но пока еще не утверждена департамент имущества схема распределения машиномест. Мы стоим до конца, самый главный принцип при распределении этих машиномест, чтобы они достались жителям этих домов, а не кому-то со стороны. Вот этот принцип, на котором мы стоим. К сожалению, он плохо связуется с федеральным законодательством. Но, тем не менее, вот мы сейчас вот эту правовую работу ведем для того, чтобы правильно распределить там эти машинные места. За счет чего сократится инвестпрограмма? За счет коммерческого строительства. В частности, у нас на территории должны строиться еще жилые дома по инвестиционным программам. В коммерческое пользование сейчас вопрос по ним стоит. Бульварная зона в 20-м микрорайоне под вопросом стоит. Строительство бассейна в коммунальной зоне Александровка за 14-м микрорайоном рядом с роддомом под вопросом сейчас тоже стоит. У нас готов практически проектные документы на поликлинику. Вот тут вопрос был. Поликлиника – это очень больное место для нас. И руководители учреждения здравоохранения не дадут мне соврать, что это было бы для нас очень серьезное подспорье, если мы бы построили поликлинику. Почему не справляются старые поликлиники? Потому что сегодня на одного врача у нас идет перерасход нормативов приема в три раза. Поэтому врач, фактически специалист, не успевает, мало того, что принять всех желающих, да он еще и не успевает им уделить должного внимания. Правильно? Фактически занимается вот просто писанинами. Это связано с тем, что, опять же, по законодательству поликлиники не имеют права отказать тем, кто к ним обращается. А к нам обращается, помимо наших зеленоградцев, а поликлиника рассчитана только на наш район Крюково, Зеленоград, да? Областники. А мы знаем, что вся Андреевка, вся Сходня, там, да, и с Вышногорскером, все близлежащие, все идут к нам. Плюс большая армия гастарбайтеров тоже идет куда? Наша поликлиника. Все идут к нам. Поэтому в три раза превышен норматив. Вот вам объяснение, да? Поэтому мы сами, как мама небесная, ждем этой поликлиники, которая хоть как-то разгрузит эту ситуацию. На сегодняшний день подтверждение по поликлинике, она должна начать строительство, должна начаться в этом году, поликлинике, в 20-м микрорайоне, взрослые. Но подтверждение на начало мы пока не получили. Уже наши ветераны, спасибо им большое, приняли активность, депутаты, направлено письмо и мэру, и правительству, в градостроительный комплекс, для того, чтобы эту проблему, собственно говоря, не оставили без внимания, и нам, нашему району, дали поликлинику. Вот сейчас ждем с нетерпением ответа. Что еще? Достаточно много планов по строительству в нашем районе. Достаточно много уже сделано, еще предстоит сделать объекты социальной, прежде всего, инфраструктуры. В том числе по 17 микрорайону там планируется строительство детской больницы, если вот состоится этот проект. И очень много вопросов по 19 микрорайону, да, по улице Заводская, Советская, 1 мая, Крупская. Значит, на сегодняшний день разработан и утвержден проект планировки. Что такое проект планировки? Это представление о судьбе территории в дальнейшем. На сегодняшний день принято решение, что в Старом Трюково все дома должны быть снесены, кроме 1925, так называемой цыганской башни и здания приюта, и построен новый жилой фонд. Соответственно, жителям сносимых домов должны быть предоставлены в них квартиры. Вот эта концепция, она утверждена на сегодняшний день. Следующий документ, это фактически должен говорить о сроках строительства, сроках разработки проекта. В связи, опять же, с нашими экономическими неприятностями, сейчас остро стоит вопрос на уровне правительства Москвы, за счет каких средств строить. Изначально мы как бы всегда ратовали за бюджет. То есть за бюджет – это конкретные деньги и реальное строительство. Сейчас вопрос стоит о том, все-таки строить это за бюджет или отдать на откуп инвесторам. Что такое на откуп инвесторам? Это, значит, приходят коммерсанты, они там 40% строят для города, 60% продают. Понятно, да? В эти 40%, соответственно, город уже переселяет из сносимых домов. Вот такой этот самый концепция. Мы, конечно, стоим за бюджет, да? Но какая победит, еще не ясно, это решает уже не на нашем уровне, а на уровне Юрия Михайловича, его первых заместителей, как строительного комплекса и так далее. Тоже руку держим на пульсе, как только будет какая-то информация, мы тут же через сайт наш, через газеты, через встречи с населением информацию эту дадим. Как только дадут старт, вы постановление, утверждающее сроки реализации вот этой реконструкции 19 микрорайона, мы четко сможем назвать конкретные годы начала строительства, начала сноса, соответственно, и так далее. Вот. Поэтому здесь, к сожалению, пока могу ответить только так. Тогда возникает вопрос у жителей Старого Крюкова, совершенно справедливый. Раз непонятна перспектива, что будет с нашей территорией, с благоустройством, что будет с нашими домами, будут ли они подвергаться капитальному ремонту или нет. Также в Москве изменился сам подход к капитальному ремонту. Это связано не только с Москвой, это вообще во всей России, знаете, да? Поэтому вот немножко изменилась сама система. Например, мы в 2006 году вышли на уровень ремонта подъездов раз в 5-7 лет. Раз в 5 лет мы готовы были ремонтировать подъезды. Вот эта программа капитального ремонта все перевернула с ног на голову. Теперь и подъезды мы можем ремонтировать только когда в доме проводится капитальный ремонт. Считается, почему-то вот так в ГЖИ московском посчитали, что у нас в Крюково жилой фонд новый. Ну, и, конечно, с чем сравнивать? Если сравнивать с центром Москвы, где здание по 100-200 лет, то да, он новый. И поэтому первый капитальный ремонт в районе Крюково запланировал только аж на 2012 год. Представляете, да? То есть мы сейчас поставлены в ситуацию, когда мало того, что мы не получаем капитального ремонта в домах, а у нас есть проблемные дома с лысыми кровлями, с текущими межпанельными швами, где нужны именно работы капитального характера. Пусть это не комплексный капитальный ремонт, когда весь дом ставят. Мы, честно говоря, даже и против таких, когда народ начинает будоражить, менять радиаторы и так далее. Да? Вы нам разрешите хотя бы финансирование дайте на ремонт кровли и основных коммуникаций. Вот сейчас мы тоже обращаемся к департаменту жилищно-коммунального хозяйства города Москвы с просьбой разрешить нам выделить, во-первых, средства, а во-вторых, тратить те средства, которые у нас находятся в распоряжении, на эти работы. Понимаете? Даже если мы где-то чего-то по сусекам наскребем, нам пока их не разрешают на капитальный ремонт тратить эти деньги. Вот такую работу мы ведем, и постепенно все равно, может быть, не в том темпе, в котором хотелось бы, но все равно будем решать вопросы с первоочередными капитальными ремонтами, в том числе и с теми вандальными, прежде всего, подъездами, где, к сожалению, ремонт надо делать чуть ли не каждый год. В связи с этим совершенно правильно было указано на то, что во многом состояние подъезда зависит от жителей, да, какие у нас соседи. Есть удачные соседи, и там люди организуются, организуют вахты, организуют посты и сохраняют имущество, в том числе и пожарное, и подъезд сам себе. Да еще, если есть возможность, собирают деньги и делают хорошие ремонты. Но есть подъезды, где живут много несознательных людей, и там очень сложно и трудно это организовать. Ну, здесь уже, мы, к сожалению, не в силу своих финансовых возможностей, не в силу там, правоохранительных возможностей решить эту проблему так вот не сможем. Поэтому здесь уже, конечно, идет речь о развитии сознания жителей. Это следующая тема, о которой мы говорим, это тема реализации жилищно-коммунальной реформы. Вот то, что вам предлагали и будут в дальнейшем предлагать, участвовать в собраниях по выбору способа управления. Да? Собрание принимает участие собственники. Собственники – это те, кто приватизировал квартиру, получил ее там в собственность по наследству еще каким-то образом. И собственником является город. То есть те, у кого муниципальные квартиры, они как бы владеют, но не собственники. За них голосует, значит, государственное учреждение, инженерная служба, назначенная представителем правительства Москвы вот, за муниципальную собственность. И предлагаю способ управления. Но способ управления у нас три основных. Это через прямой договор, что неприемлемо, это приемлемо для коттеджных поселков и малоэтажки. ТСЖ, товарищ собственников жилья, и договор с управляющей компанией. В основном у нас управляющая компания ДЭС, Крюкова, государственное интернет предприятие. Сейчас они проходят акционирование, и если это у них получится, что тоже под большим вопросом, они станут коммерческой фирмой. Понимаете, да? Наша задача на сегодняшний день, самое главное, чтобы сюда, к нам на рынок жилищно-коммунальных услуг, не пришли авантюристы. Фирмы однодневки, которые придут к вам, пообещают золотые горы, да, получат бюджетные деньги и с ними смоют. Вот мы сейчас выстраиваем систему здесь такую, чтобы все-таки сохранить жилой фонд, потому что, к сожалению, сознание, уровень сознания жителей такой, что большинство людей, которые рано утром уезжают на работу в Москву, поздно вечером приезжают с работы, им просто даже физически некогда заниматься вопросами управления. Поэтому доверяется в основном либо вот органам власти, да, и либо, если есть инициаторы, инициативные люди в доме, у которых более-менее свободное время есть, этим заниматься. Москва продекларировала основную, ну, более приоритетную форму управления – товарищество собственников жилья. Почему? Потому что ТСЖ – это отдельная группа домов. Это свое управление, это свой юридический счет. То есть, если раньше бюджетные средства поступали в общий котел, и распределялись, затыкание дыр происходило, то сейчас персонифицировано будет приходить на конкретные дома, понимаете? А в перспективе вообще говорят о персонифицированных счетах граждан, да, куда будут поступать средства, и граждане уже на общих собраниях будут принимать решение, куда тратить средства, которые они сами платят за коммунальные услуги, понимаете? Это все проще делать товарищу собственнику жилья. Поэтому не надо бояться этой формы, когда вам будут это предлагать. Никто вас не бросит. Почему-то есть стереотип, что раз предлагают ТСЖ, значит сейчас хотят создать правление, найти дураков и отвернуться от этого дома, а вы там копаетесь сами, собираете деньги сами и так далее, и так далее. Нет, это не так. Во-первых, любое ТСЖ для управления должно быть готово. Поэтому мы сразу предлагаем, значит, поддержку управляющей компании. Будь то дирекция для заказчика, будь то единая управляющая компания. И они как бы будут все равно вести ваш хозяйство. То есть для вас, для основного числа жителей, ничего не меняется на данной ситуации. Кроме того, я напомню, что до сих пор москвичи платят всего 60 с небольшим процентов коммунальных услуг. Все остальное дотируется из бюджета правительства Москвы. Сейчас, к сожалению, с экономическим кризисом ведется речь о сокращении субсидий. Но будет ли это за счет жителей повышение, да? Ну, нам бы очень хотелось, чтобы этого не произошло, да, не увеличился этот уровень платежей жителей. Но вот пока ситуация такая, 60 на 40. 60 жителей, 40% город платит. Поэтому для того, чтобы сохранить, не допустить авантюристов, призываю всех участвовать в этих собраниях активно и выбирать тот способ управления, который вам ближе и нравится больше. Хотел бы я вам еще объяснить, что приоритетнее все-таки это товарищество собственников жилья. Вот некоторые пояснения я вам дал по политике, которая у нас в Москве проходит. Могу только добавить, что в области поддержки малого предпринимательского бизнеса с целью создания рабочих мест и сохранения предприятий много делается. Также по продовольственной программе в Москве много делается для того, чтобы, ну, грубо говоря, нам было чего где купить и чего где поесть. Тем не менее, здесь вот Москва пытается регулировать цены, не давать им расти. Но здесь понять правильно. Здесь есть определенные экономические законы, которые не перепрыгнешь. Даже по магазину «Копейка», вы, наверное, видите, это сетевой магазин эконом-класса, где цены были достаточно приемлемы. Как они сейчас взлетели? В «Копейке», да? Эконом-класс. Почему? Потому что они в основном продают продукты импортные. Да? И вот этот импортный продукт вырос в цене, и никто уже, ни правительство Москвы, ни Российская Федерация здесь поделать ничего не может. Поэтому здесь даже вот как-то в этом отношении выигрывают больше маленькие сейчас магазины наши на территории шаговой доступности, рынок 16-й микрорайон и так далее, где цены более-менее еще как-то держатся и так далее. Плюс мы еще ярмарками выходного дня пытаемся как-то поддержать и так далее. Вот здесь вот тоже пока беспокоиться нечем, кушать нам в ближайшее будущее будет еще что-то.